Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время мы предложим вашему вниманию программу «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова. Далее программа «Первые шаги в храме» для тех, кто недавно в церкви. На вопросы отвечает кандидат богословия, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Сретенской семинарии протоиерей Вадим Леонов. Далее краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни, после которого вас ждет программа «Паломничество сквозь века», автор передачи Александр Пименов. Завершит этот час вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Твоему престолу предстоящий славят. же пошли нам верным и освети Твою божественную церковь с вопиющей. Слава Твоя, Отца вашего, Спаси Твоим божественным просия Духом, проповедуй от Девы Твое Рождество, Ты же, яко всемилостив, возвеличи и возвыси Твою святолепную церковь божественную.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем интереснейшую тему взаимосвязи всех христианских стран, которая выражается прежде всего в нашем обоюдном интересе к жизни друг друга, к традициям, к обычаям, к культуре. И, как было обещано, у меня снова в гостях Ольга Георгиевна Грицкевич, издатель «Новой бельгийской газеты», «Русский дом Льеж». Здравствуйте, Ольга Георгиевна.
Здравствуйте.
Ольга Георгиевна, вот мы так начали немножко, может быть, сумбурно, потому что у вас, как у молодого редактора, скажем так, еще недостаточно опыта выступления. Мы начали немного сумбурно, но я уловила в прошлой нашей беседе главное, что интерес, который проявило общество бельгийское к русской культуре, в той подаче, которая идет от вашей двуязычной газеты, вас вдохновил. Вот расскажите нам, пожалуйста, какие-нибудь эпизоды, как все-таки принимали вот первые выпуски газеты, какие-то наверняка были интересные случаи. И вы говорили, что посольство не обошло вниманием факт вашего нового издания.
Да, очень приятно было. После первого же номера ко мне обратились из посольства и предложили, чтобы посол Российской Федерации в Бельгии написал вступительное слово для моей газеты. Естественно, я согласилась. Это было очень приятно. Во-первых, приятно, что мою газету прочитали, что ее оценили. И очень приятно напечатать и прочитать это вступительное слово, которое предоставило посольство от имени посла Российской Федерации. Если вы позволите, я прочитаю. Вот.
Несколько наиболее интересных для вас строк.
Его уникальность, то есть проекта «Русский дом Льеж», издание этого газеты, его уникальность в скобочках проекта состоит еще и в том, что он публикуется на двух языках, что означает расширение его горизонтов еще в большей степени, способствует укреплению взаимопонимания между русскоязычными людьми, проживающими вдали от Родины, и теми, кто принял их на своей земле. Больше сказать нечего, это было очень тонко замечено.
Да,
задача моей газеты.
Да, очень как-то тепло. Еще какие были реакции у публики, о чем вас чаще всего сейчас спрашивают, и чего они хотят услышать от вас, прочитайте у вас дальше?
Хотят услышать все. Люди понимают, что представление о России не то что неправильное, но очень узконаправленное и очень часто искаженное, и хотят увидеть другой взгляд, непредвзятый взгляд. То, что я стараюсь именно дать в этой газете, непредвзятые взгляды ни в одну, ни в другую сторону. Из анекдотов на последней странице мы часто печатаем фоторепортаж, называется, фоторепортаж о каких-то событиях, которые произошли, о которых мы писали в предыдущем номере, и в одном из журналов был фоторепортаж о русской школе «Подсолнух», это называется. Это детская русская школа, как раз где дети, рожденные в Бельгии из русских семей, учат русский язык. И они ставят спектакли, происходят какие-то события, и вот мы дали фоторепортаж. Было очень много откликов. А как туда попасть? А как посмотреть, вот как русские дети ставят спектакли на русском языке?
А это какие спрашивали... спектакли?
Детские спектакли. Там проходят конкурсы детских спектаклей именно вот русских школ в Бельгии. Опять же, при помощи посольства и кто там еще организует. На довольно высоком уровне.
И... интересен репертуар. Что выбирают обычно для того?
Я принимала участие в подготовке спектакля. Тот спектакль, о котором я говорю, это был прошлый год. Это назывался «Королевский бутерброд». «Бутерброд» спектакль, и был поставлен на основе перевода Маршака, по-моему, так и называется «Королевский бутерброд».
«Баллада о королевском бутерброде».
Да-да-да-да-да, вот был поставлен этот спектакль. Очень много людей сказали, ну, а как на них посмотреть, на этих русских детей, как туда прийти, в эту школу? Причем люди, которые вообще не говорят по-русски. Просто вот увидеть кусочек русской культуры, русских традиций.
А интерес к православной традиции у ваших бельгийских читателей вы уже заметили?
Вы знаете, я стараюсь достаточно аккуратно писать. У русских, конечно, большой интерес к их собственной православной традиции. И очень много, если я пишу, стараюсь писать по-русски, просто писать о религии, стараюсь этого не делать, видя их местную политику к церкви. Интерес есть, как и, естественно, у русскоязычных читателей. У бельгийских читателей они тоже проявляют интерес, но скорее это какой-то культурный интерес. То есть как части традиции, культуры России.
А ну, они задают какие-то вопросы, касающиеся именно православия непосредственно?
Нет, вот конкретных вопросов не могу сейчас привести пример.
А пока не было. Но, тем не менее, я думаю, что, конечно, какая-то специфика православного богослужения и особенности нашей иконографии вызывают интерес у бельгийцев.
Конечно, конечно. Я поспешила сказать, что вопросов не было, потому что я очень много рассказывала об этом в последнем выпуске. А последний выпуск только-только вышел, и я сразу уехала в Москву. То есть все вопросы еще впереди. Они будут, и при случае, конечно, с удовольствием вам об этом расскажу. Но на примере статьи о школе иконописи, это русская иконопись, могу сказать, что интерес большой. Я лично знаю много людей, которые, достаточно, не буду говорить много, достаточно людей, которые ходили в эту школу или ходят в эту школу и хотят учиться этой иконописи, и говорят о ней, и пишут, и даже просто для себя хотят понять не только технику, традицию, в первую очередь традицию, потому что надо сказать, что эти курсы не только чисто с технической стороны, а там же еще и объясняется, что и почему, и откуда. Интерес большой, и, насколько я знаю, в этой школе больше чистых бельгийцев, чем православных людей, потому что большой интерес у них есть, да.
Ну, вообще, вы знаете, вот я тоже сталкивалась с большим интересом к русской культуре, к православию, к русским традициям у французов. Но ведь, насколько я знаю, все-таки французы и бельгийцы, как всякие соседи, да еще одного языка, они немножко так в сложных иногда взаимодействиях.
Не так все это просто. Это очень много анекдотов, очень много... Ну, у них близкая культура, один язык. Если говорить о сложности взаимодействия, это скорее идет на уровне шуток, анекдотов, каких-то, ну, извините, такое вульгарное слово, подколок. Но когда нужно сделать что-то вместе, люди собираются делать что-то вместе. это к вопросу о взаимодействии французов и бельгийцев. Вы сказали, что у французов большой интерес к русской истории, к русской культуре, к православной религии. Я могу сказать, что у бельгийцев это тоже большой интерес и к русской культуре, и к православной религии.
Ну, может быть, даже немножко больше, потому что у нас такая вот точка соприкосновения, что бельгийцы сохранили свою монархию, а все-таки мы как-то по монархии скучаем. Французы уже слишком далеко от монархии ушли. Вряд ли вернутся, но все-таки приятно, что Бельгия еще и страна, где...
Королевство, вы хотите сказать.
Еще и королевство.
Не знаю, есть ли здесь какое-то взаимодействие, республика ли это королевство, и какое-то имеет какое-то влияние на религиозную составляющую. Могу ли я что-то здесь ответить?
Все-таки накладывает, мне кажется, отпечаток. Вот я помню, я была в Екатеринбурге, один фантаст рассказал такую прелестную историю о том, как он говорил с британскими офицерами. И они долго ему объясняли, что наша монархическая составляющая – это так, традиция. Ну, вы же понимаете, у нас демократия, у нас, по сути, республика. Он выждал часа полтора, а потом у них спросил, когда они забыли этот разговор: «Скажите, а вот если придет два взаимоисключающих приказа, например, королева прикажет вам идти в бой, а военный министр прикажет оставаться в гавани, что вы тогда сделаете?» И он сказал: на меня посмотрели, как на идиота, и сказали: «Но мы же флот Ее Величества». Мне кажется, что есть какой-то элемент, облагораживающий в монархическом укладе, но это я не хочу навязывать свое мнение. Расскажите лучше, неужели вы делаете все это одни? Или у вас есть помощники? Как проходит ваша работа над газетой?
К счастью, я не одна. И изначально была не одна. Наверное, потому что я очень много произнесла местоимение «я», но на самом деле это «мы». Потому что с самого начала вокруг меня были друзья, с которыми я просто поговорила: знаете, вот есть такая идея, которая пришла мне в голову, очень хочется. Оля, мы здесь, мы рядом, мы поможем, все, чем можем. Поэтому всегда рядом со мной были люди, которые непосредственно участвуют в этой газете. В частности, прекрасная юная русская журналистка, которая мне помогает с русским текстом, которая мой редактор, есть девочка, которая фотограф, которая ездит со мной на мероприятия, честно делает фотографии, мы отбираем вместе те, которые идут в газету.
То есть сколько у вас человек редакции?
В редакции? Ну, получается, что 4.
Ну что же, это уже вполне солидно. Вполне солидно. Насколько я поняла, все участники это делают совершенно безвозмездно, в свое свободное время. Или все-таки хоть кому-то вы можете платить за работу?
У меня нет дохода, чтобы платить, поэтому это люди-энтузиасты, которые сами ко мне приходят, говорят: «Оля, такой прекрасный проект, так хочется, чтобы он ни в коем случае не остановился, чтобы ты не устала, чтобы ты не была одна, и чтобы ты в какой-то момент не сказала: как мне все это надоело, так хочется тебя поддержать, тебе помочь». Именно с этими словами люди ко мне приходят, говорят: «Что мы можем сделать?» Я говорю: «Ребят, мне вам платить нечем. Я это делаю на чистом энтузиазме. Именно на энтузиазме мы будем работать, что я могу сделать. А вот, вот возьми интервью, а вот давай сделаем фотографию, давай подумаем, а вот что бы мы могли сказать на ту тему, на эту тему». И просто люди с удовольствием приходят и поддерживают проект, чтобы он жил.
Как замечательно. Я уже давно замечаю, что дела, которые делаются на энтузиазме, они на самом деле всегда как-то опережают те, где люди ищут какого-то своего интереса. Потому что для того, чтобы человек в наше занятое время как-то что-то сумел выделить, час-другой, приехать, сделать, ну, что-то должно гореть. Что-то должно гореть. Очень радостно, что у ваших друзей, у вас это действительно горение происходит, и мне кажется, что у вас должны быть перспективы развития вашего проекта.
Есть, есть. Много перспектив. Без ложной скромности скажу, что перспектив уже много, как я сказала в самом начале, что очень быстро это пришло, и я думаю, что еще откроется то, о чем я даже не предполагаю, к счастью.
И какие темы вы предполагаете раскрывать в следующих выпусках? Уже есть какие-то наметки?
Первый выпуск, который выйдет, вот первый выпуск 2014 года, я бы хотела рассказать об этой поездке, рассказать о встречах, которые произошли в Москве, о предложениях каких-то сотрудничества, которое прозвучало в российской стороне. Меня ждут материалы и люди, у которых мы взяли или будем брать интервью там, в Бельгии. Предполагается номер, который готовится, я не знаю, какой он будет, первый или второй этого года, посвященный Петру Первому. Потому что он был в Бельгии и оставил много следов в этой стране, и достаточно материала, связанного с этим именем, с нашими царскими семьями, с Николаем II, будет подниматься эта тема. Очень хотелось бы рассказать о Великом посте, о наших православных традициях, хотелось бы рассказать о праздниках наших православных, ну, в частности, я уже только что сказала о Великом посте, хотя он есть во всех религиях, но а как это делается у нас, может быть, вот, а как это делается там?
Ну, вероятно, вот вы только что, вернувшись после крещения, расскажете о наших купаниях. Надеюсь, нас не сочтут сумасшедшими.
Они знают. Очень хотелось бы дать несколько фотографий таких общих, чтобы они видели, как это делается, что это действительно так делается, что действительно люди окунаются в эту воду.
И пожилые, с детьми, все. Вот это, наверное, будет очень интересно вашим бельгийским читателям.
Об этом тоже есть задумка. Вот в первом же номере рассказать о крещении, которое произошло, да?
Ольга Георгиевна, вот такой каверзный вопрос. Что вам кажется интереснее сейчас, писать для бельгийцев или писать для своих?
Действительно каверзный вопрос. Вы знаете, не могу сказать, что интереснее. Все интересно, потому что это часть истории. Часть общей человеческой истории. То, что история России – это часть общей истории. История Бельгии – это тоже часть общей истории. И, наверное, самое интересное, что меня привлекало с самого начала и привлекает сейчас, это находить какие-то параллели. Параллели в истории, какие-то переплетения, какие-то связи, о которых никогда не задумываешься. И вдруг, а у нас вот так делается, а у нас вот так. А надо же, а мы празднуем один и тот же праздник, а мы об этом не знали. И вот когда люди говорят, ой, а мы не знали, а это же как у нас, для меня это лучший комплимент.
Да, я думаю, это лучший комплимент. Это лучший комплимент. Но сейчас начался 14-й год. Вы, вероятно, будете помещать, мы были союзниками, мы все вместе воевали. Вы, вероятно, будете помещать какие-то, я думаю, в Бельгии будет широко отмечаться дата этой мировой катастрофы, действительно страшной, которая по всем нашим европейским судьбам прошлась. Вы, вероятно, тоже будете давать какие-то материалы о...
Вы имеете в виду Первую мировую войну?
Первой мировой войне. Может быть, там тоже удастся найти какие-то общие точки.
Безусловно, безусловно. Я не могу сказать, что у меня вот уже лежит готовый материал, но это в плане осветить тему Первой мировой войны, опять же, с двух сторон, как я пытаюсь освещать все темы в моей газете.
Ну что же, я хочу сказать, что, конечно, уникально и горестно, с одной стороны, что 20 век так изменил русские судьбы, что уже это данность. Мы живем повсюду. Русский мир распространился за пределы России. Ну, сейчас это уже не так горестно, потому что все-таки люди могут выбирать, где им находиться. Тот, кто душой рвется в Россию, может в нее вернуться. То есть мир стал более открыт, но, конечно, мы не забываем о том, что положило начало вот этому русскому рассеянию по миру катастрофа, трагедия. И вот в наших, конечно, интересах, чтобы все, кто сейчас проживает за территорией Российской Федерации, России, несли знания о нашей стране, о нашей религии, о нашей культуре своим новым соотечественникам, чтобы мы понимали о том, что у нас действительно очень и очень много общего, что все мы страны, происшедшие от креста, ведущие свою государственность от креста, и что, как знать, может быть, придут времена, когда нам снова надо будет очень сильно держаться вместе, чтобы преодолеть новые тяжелые вызовы времени. Не приведи Господь. Но я очень была рада представить сегодня Ольгу Георгиевну Грицкевич, энтузиаста, который затеял сам с друзьями вот это вот скромное пока издание. В интернете мы можем найти это, набрав слова «Русский дом Льеж» или «Ольга Грицкевич», забить в поисковик слова. Тоже вы сможете выйти на страницу и познакомиться с тем, как живут русские в Бельгии. Может быть, что-то написать, Ольга Георгиевна, вам можно что-нибудь написать, если кто-то захочет из России для тамошних читателей?
Я пользуюсь случаем и приглашаю всех желающих поучаствовать в этом проекте, написать все, что они знают, все, что они могут, о чем не нужно писать и не нужно обращаться, это не нужно говорить о политике. Это издание вне политики, и предвзятое освещение каких бы то ни было вопросов, я стараюсь это избежать. Но все, что касается традиции, я прекрасно понимаю, что чего бы мы ни коснулись, все касается политики. Но по возможности этого избежать, все, что касается наших традиций, все, что касается наших религиозных традиций, все меня интересует. Я приглашаю всех желающих рассказать о каких-то событиях, которые здесь происходят, о каких-то интересных случаях, истории, ну, даже трудно перечислить все, что касается нашей истории, нашей культуры.
Я понимаю вас, политика действительно уходит, а православие вечно, а русский дух вечен, единство всей Европы, происходящее от Христа, также вечно. Замечательно, что вы занимаетесь этим благородным делом. Я всячески желаю вам успехов, развития проекта, потому что, как я уже сказала, это в наших русских интересах, чтобы мы знали друг друга, понимали, а, следовательно, верили друг другу.
Конечно.
Вот. Так что всяческих вам успехов, Ольга Георгиевна. Спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо большое за то, что вы пригласили меня на ваше радио. Благодарю вас за внимание, благодарю всех ваших слушателей.
Всего доброго. Напоминаю, что в гостях у меня была Ольга Георгиевна Грицкевич, издатель, редактор газеты «Русский дом Льеж». Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Первые шаги в православном храме. Для тех, кто недавно в церкви. Дорогие братья и сестры, сегодня на наиболее часто встречающиеся вопросы для людей, недавно пришедших в церковь, отвечает кандидат богословия, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Сретенской духовной семинарии протоиерей Вадим Леонов.
Выбор имени для новорожденного. В русской православной традиции выбор имени для младенца обусловлен особым личным или семейным почитанием кого-либо из святых, а также датой рождения и датой крещения ребенка. Получая имя кого-либо из святых, человек обретает для себя небесного покровителя. Если, живя благочестиво, человек прославляет это имя, то тем самым он прославляет и своего святого, и тем самым получает от него благодатную помощь. Имена святых и дни их памяти указаны в церковных календарях. В древности наречение имени младенцу совершалось в восьмой день, после его рождения. И для этого брались имена тех святых, которые в этот день прославлялись церковью, или же в следующих дней, и читалась особая молитва о наречении имени. Сейчас же обычно поступают так. начиная от дня рождения ребенка, просматривают в календаре имена святых и делают свой выбор. Запомните день памяти выбранного вами святого. Это будет день тезоименинства вашего ребенка или его именины в собственном смысле этого слова. Православные христиане ежедневно обращаются в молитвах к своему святому. Они хранят дома его икону, а в день его памяти стараются обязательно исповедоваться и причаститься святых христовых тайн.
Вы слушали передачу для тех, кто делает первые шаги в православном храме. На наиболее часто встречающиеся вопросы у людей, недавно пришедших в церковь, отвечает кандидат богословия, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Сретенской духовной семинарии протоиерей Вадим Леонов. В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом. В эфире радио «Радонеж» – выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Секс-меньшинствам следует не приватизировать понятие «семья», а найти для обозначения своих союзов другое слово, считает протодиакон Андрей Кураев. Почему эти гомо-альтернативщики так стремятся исказить наш язык? Почему они так жаждут выговорить наизнанку смысл слова «семья»? Неужели нельзя оставить за словами «брак» и «семья» их традиционного смысла, как союза мужчины и женщины, высшим смыслом которого является рождение новой жизни? Пишет протодиакон в своем блоге. Мы же не будем называть футбольную команду Академией наук, а симфонический оркестр оперативной группировкой МЧС. Хотят гомосексуалисты называть свои связи каким-то термином, пусть сами его и придумывают. Можно подсказать им какое-нибудь слово из древнего орочьего языка, предложил блогер. Главное, по мнению автора, чтобы право на усыновление и удочерение детей закон резервировал исключительно за семьей. Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации, в ходе первого его посещения за всю историю Верхней Палаты Парламента, призвал на государственном уровне пресечь попытки изменить российское законодательство, признающее браком союз мужчины и женщины. В ответ на широкую международную дискуссию по этому вопросу мы решительно заявляем, брак – это союз мужчины и женщины, основанные на любви и взаимопонимании для рождения детей, сказал патриарх под аплодисменты собравшихся. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал власти защитить верующих от проявлений кощунства в искусстве. «Для меня равно важны человеческая жизнь и святыни. Я уверен, что за святыни нужно умирать. Не должно быть такого в нашем обществе, чтобы эти святыни попирались», заявил отец Всеволод во вторник на рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. По его словам, если в ходе спектакля оскверняется распятие и священные предметы, хулится имя Христа, это не только нарушение закона, который, слава Богу, действует в нашей стране, это нарушение высшей правды. Если в нашей стране ставятся такие спектакли, и власти их не останавливают силой закона, это позор для нашей страны, позор, с которым страна дальше жить не может, убежден священник. Так он отреагировал на выступление там же главы Русского общественного фонда Александра Солженицына, Натальи Солженицыной, которая призвала церковь более энергично осуждать выходки православных, которые проявляются, в частности, в срыве спектаклей. Речь идет о постановке «Идеальный муж» в Москве, в Московском художественном театре имени Чехова, которое возмутило верующих. В конце прошлого года два православных активиста сорвали этот спектакль, выбежав на сцену во время представления. Жалобы православных в настоящее время переданы в СКР. Как заявил священник, он старается влиять на деятельность православных активистов. Некоторые из тех, кто еще недавно нападал на людей на улицах, сейчас стали себя вести несколько более сдержанно, заверил он. В правоохранительные органы Татарстана установили преступную группу, причастную к поджогам церквей в ряде районов республики и попытке использования самодельных взрывных устройств в Нижнекамске, сообщил руководитель СУСКР по региону Павел Николаев. В настоящее время 15 членов преступной группы заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Предварительное следствие продолжается, его ход тщательно контролируется, сказал он на коллегии ведомства в понедельник в Казани. По его словам, следователями проделана серьезная работа, проведены десятки экспертиз, допрошены сотни свидетелей, своевременно изъяты видеоматериалы. Уверен, что уже в скором времени все виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание, сказал глава следственного управления. Он уточнил, что работа велась совместно с оперативными службами региональных МВД и ФСБ. С начала года в ряде районов Татарстана произошло 7 поджогов православных церквей. Расследование находится на контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Воспитательный элемент российского образования будет усиливаться, заявил глава Министерства образования и науки России Дмитрий Ливанов. Министерство образования и науки Российской Федерации среди задач на 2014 год поставило в качестве приоритетной задачу развития и укрепления в школе воспитательной составляющей. В связи с этим особое значение приобретает духовно-нравственное формирование школьников, развитие у детей интереса и любви к отечественной культуре, уважение к другим культурам, сказал Дмитрий Ливанов. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, реагируя на выступление министра, пожелал, чтобы процесс внедрения в школах основ религиозной культуры и светской этики как можно скорее завершился по всей стране. Верим, что знакомство наших детей с основами религиозной культуры несомненно будет прививкой, помогающей развить иммунитет детского организма, невосприимчивость к тем инфекционным, духовным и псевдокультурным явлениям, которые, к сожалению, сегодня иногда являются причиной тяжелейших заболеваний, сказал он. Указав на то, что здоровая личность – это здоровый дух и здоровое тело, предстоятель пожелал, чтобы российская школа, которая сегодня преодолевает важный этап своего развития, несла мощный воспитательный заряд, и чтобы формирование детской личности, нравственное формирование, никогда не было на периферии образовательного процесса.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Тысяча 1700 лет минуло с тех пор, как святая Елена поклонилась кресту Господню и открыла тем самым традицию паломничества в Святую Землю. И по сей день доносятся до нашего слуха шаги многих поколений паломников. Внятны нам их усердные молитвы, а наш дух укрепляется их неколебимой верой.
Паломничество сквозь века.
Между тем, Даниил Игумен вступил, наконец, на Святую Землю в Яффе. Греки называли ее Кесарией Палестинской. И до нее, по расчетам Даниила, от Кипра 800 верст, а от Цареграда вдвое больше. И именно сейчас уместно сделать примечание ко всему остальному содержанию хожения Даниила. Мы не сможем перечислить здесь все святыни, которые посещал или упоминал игумен Даниил. Для этого понадобились бы сотни программ. По мере разумения нашего мы выделим важнейшие и наиболее значимые, осветим также путешествие Даниила по Святой Земле, то есть из Иерусалима и обратно. Разумеется, вовсе без перечисления тоже не обойтись, поскольку наш паломник ориентировался именно по церковным местам. Так он пишет, что от Яффа сначала идти 30 верст по полю, собственно, по пустыне, а затем еще 10 верст по горам до церкви Святого Георгия. Тут ведь и замучен был Святой Георгий, и воды там много. Несколько наивно совмещает обе причины остановки Даниил. И тут отдыхают все пришельцы-странники, но с великим страхом надо быть тут, потому что место это пустынное и до ныне, и близко город Аскалон, и сарацины выходят и избивают странников, так что боязнь здесь великая. Действительно, Аскалон был взят крестоносцами только в 1130-х годах, и только тогда снята была эта угроза. И еще 20 верст тяжелого пути в горах до Иерусалима предстояло пройти. И какова же была духовная радость Даниила, когда он узрел в теснине святой град, а вокруг него горы великие и высокие. Сначала можно видеть дом Давидов, а потом с Елеонской горы святая святых, а там и весь город виден. Итак, несмотря на 900 лет, прошедших с тех пор, вид на город с Елеонской горы, основные черты топографии не изменились. На горе Елеонской паломники сходят с коней и пешими идут и поклоняются святому Христову воскресению. И бывает радость великая у всякого христианина, увидевшего святой город Иерусалим. Никто ведь не может не прослезиться, видя землю желанную и места святые, где Христос Бог наш, нашего ради спасения походил, прибавляет Даниил. Забегая вперед, отметим, что хотя Шатобриан испытывал сходные чувства, но все же реагировал не так. Поэт-романтик не мог отрешиться от более литературных ощущений и впечатлений. Даниил не оставил отметить, что от дороги близко с левой стороны, как там идешь, стоит церковь Стефана Первомученика. Там же и гроб его. А гора та плоская, она просела во время распятия Христова, и то место зовется ад. И оно близко от той стены городской, когда бросит мужчина камнем. Но просто невозможно обойти молчанием эти верные свидетельства очевидца, человека, который своими глазами оценил расстояние до городской стены и сообразил, кто добросит, а кто и не добросит камнем до нее. Итак, Даниил вошел в Иерусалим через ворота Вениаминова со стороны Вифлеема, а налево оттуда дорога к воскресению, где гроб Господень, отмечает он. Описание святыни представляет для нас несомненный интерес, поскольку видел ее Даниил, хотя и после персидского разорения 614 года, почти все к тому времени было восстановлено, но задолго до злополучного пожара 1815 года, следы которого видны и по сей день. Во всяком случае, мы, паломники Радонежа, столкнулись в 1995 году со всеми особенностями долгостроя и затянувшегося на века ремонта. Итак, пишет Даниил, церковь Воскресения построена круглой, а ведь этого в наши дни и не осознаешь, настолько все обстроено. Столпов же имеет 16, и сосчитать сейчас нельзя, цельных, сложенных, и вымощена она плитами мраморными, очень красиво. Дверей у нее 6, и на хорах 40 столпов, а над хорами изображены все святые пророки мозаикой, как живые стоят. А над алтарем изображен Христос мозаикой. В алтаре же великом изображено Адамово воздвижение. В самом же верху изображено Вознесение Господне. По сторонам же алтаря изображено Благовещение. И то все изображено мозаикой. Верх же церкви не до конца сведен камнем. Вот они, следы старинных разорений. Но расперт досками и тесанным деревом, так что она без верха и не покрыта ничем. Перечитываешь все это, и как будто и не был никогда в первом храме всего христианства, и не видел ничего. И под самым непокрытым верхом, продолжает Даниил, стоит гроб Господень. Это как бы маленькая пещерка, высеченная в камне, с небольшими дверьми, через которые, встав на колени, может пройти человек. Она повыше небольшого мужчины, и одинаково имеет 4 локтя в длину и ширину. Как входишь, по правую сторону место, словно лавка, высеченная в камне пещерном, и на той лавке лежало тело Господа нашего Иисуса Христа. Ныне та лавка святая прикрыта мраморными плитами. Сбоку приделано 3 круглых оконца, и через те оконца видят тот святой камень, и куда целуют все христиане. и висят в гробе Господнем 5 больших лампад с маслом древесным, и горят беспрестанно лампады те святые, не гасит их никто ни днем, ни ночью. Лавка же та святая, где лежало тело Христово, в длину 4 локтя, в ширину 2 локтя, а в высоту 1,5 локтя. Перед дверьми же пещерными лежат камни на расстоянии 3 стоп от дверей пещерных. На том камне сидя, ангел явился женам-мироносицам и благовестил им о Христовом воскресении. И вновь ощущение такое, как будто и не был там. Только вот не камни теперь у дверей, а маленькая колонка с коринфской капителью. И пещерка та, продолжает Даниил, отделана как амвон красным мрамором, и столбы мраморные там числом 12. Сверху над пещеркой сделан как бы теремец красный на тех столбах. Сведен кругло и окован серебряными чешуйками вызолоченными, а наверху того теремца стоит Христос, изваянный из серебра выше мужского роста. Это фряги сделали и поставили. Есть 3 двери у того теремца, устроенные хитро, как решетка из крестов, и через те двери люди проходят к гробу Господню. А что гробом Господним была та пещерка, как я написал, это я хорошо разузнал от издавна живущих тут и знающих эти святые места людей. Ни теремца, ни статуи Христа теперь нет. Вероятно, как фряжское мудрование, были они снесены веки в 15-м, когда уже глубоко разверзлась пропасть между двумя половинами некогда единой церкви. Пожалуй, беседа получилась более пространной, чем обычно. Но, думаю, это не беда. Никому не мешает перенестись на 900 лет назад и узреть святыню гроба Господня так, как она выглядела тогда, когда увидел ее наш соотечественник.
В эфире была программа «Паломничество сквозь века». Автор передачи Александр Пименов. Паломничайте сегодня с паломнической службы «Радонеж». Телефон в Москве 8-495-937-57-91. radonez.ru Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В сети довольно часто пишут о том, что одна из проблем нашего общества – разобщенность и низкий уровень взаимного доверия. Люди почти не способны к кооперации в самых разных областях. В политике, в экономике, в отстаивании своих прав или какого-нибудь дела, которое они считают справедливым. Недавно одна иностранка, долгое время прожившая в России, написала обидное письмо, в котором жаловалась на русскую паранойю, склонность людей смотреть на первого встречного с недоверием и страхом. Увы, в чем-то она права. Я наблюдаю похожее явление в русском интернете. Мне кажется, это не столько социальная и психологическая, сколько духовная проблема. Снова и снова я вижу, как люди выражают уверенность в том, что кругом мерзавцы и бедные мы ничего не можем с этим поделать. Правители – воры, полицейские – бандиты, судьи – взяточники, народ – быдло. Причем так же уныло дела обстоят и в церкви. Миряне – обрядоверы, священники – требоисполнители, епископы – это уже лучше лишний раз не говорить кто. Как же на все это реагировать честному человеку? Бороться со злом, объединяться с ближними, выводить негодяев на чистую воду? Нет, ведь такая деятельность имеет смысл, когда большинство людей – честные люди. Простые граждане порицают злодеев, полиция их ловит, суды их судят. Если все кругом мерзавцы, подлецы, пособники негодяев, ну, в самом лучшем случае, трусы и приспособленцы, то никакая деятельность по обузданию злодеев невозможна в принципе. Тут бедным нам остается только два пути борьбы, которые ничуть не исключают друг друга. это нытье и ворчание. Ну и непрестанное исповедание веры в то, какие гады у нас все, начиная от полицейских и кончая епископами. В самом деле, если страна и любые сообщества внутри ее, и церковь в частности, состоит из закоренелых негодяев, никакая реальная деятельность по решению каких-то проблем невозможна. Вам просто не с кем объединяться ради этой цели. Нет ни дверей, в которые вы могли бы постучаться, ни рук, которые вы могли бы пожать. На этом фоне возникает тоска по сильному лидеру, который придет и всех накажет. Товарищу Сталину или в других постсоветских странах каким-нибудь местным головорезом. Такой сильный лидер установит порядок, который как-то обойдется без необходимости одних свободных людей сотрудничать с другими свободными людьми. Потому что такое сотрудничество требует доверия. А доверия как раз нет. Все кругом мерзавцы, люди, занимающие хоть какие-то властные позиции, особенно. Почему это духовные проблемы? Потому что, как вы смотрите на вашего ближнего, это всегда духовный вопрос. Хотя это и могло бы быть интересной проблемой для психолога или социолога. Как человек по умолчанию склонен воспринимать других. Тут, возможно, три варианта. Первый – большинство людей хуже меня. Мне следует ожидать от них гадостей и подлостей, которых я никогда не стал бы делать, но вот они делают запросто, и в интерпретации их слов и действий следует исходить из этого. Приличные люди вроде меня – скорее редкость. Второе. Большинство людей, скорее всего, будут поступать не хуже меня. Люди вроде меня – скорее обычны. Они могут грешить и ошибаться, как я. Но негодяи, которые станут делать то, что я никогда не стал бы делать, скорее редкость. Ну и третий вариант. Большинство людей лучше меня. Они не станут делать и тех гадостей, на которые я вполне способен. Социальный пессимизм и общественное недоверие – это результат первой позиции. Ну, я-то в целом приличный, честный, добрый человек, которому приходится жить среди подлецов и злыдней. Если я верующий, то я-то не обредовер. Вообще, я принадлежу к угнетенному меньшинству хороших людей среди моря моральных уродов. Причем иногда случаются и странные неожиданности. Я соприкасаюсь с полицией, полицейские почему-то не пытают меня бутылками и даже не вымогают денег, а ведут себя очень вежливо и, похоже, добросовестно делают свою работу. Я попадаю на прием к чиновнику, и чиновник почему-то оказывается вовсе не сволочью. Я захожу в церковь, и меня охватывает странное чувство, что тут народ Божий, а не обряда веры и требоисполнители. Но это списывается на некоторые исключения. Вот этот полицейский, этот чиновник или люди в этом приходе, может, и приличные, но уж все остальные это точно мерзавцы. На аскетическом языке такое отношение к другим называется гордыней. На обычном языке оно называется глупостью. Нет никаких оснований считать себя моральным уникумом, на голову выше своих сограждан. Не глубокое смирение, а простой здравый смысл побуждает признать, что от большинства других людей следует ожидать того же, что и от меня. Грехов, ошибок, глупостей, на которые я и сам вполне способен. Черные злодеи встречаются не так часто. Вполне разумно видеть в ближнем в целом честного и благонамеренного человека. Это и значит доверять. Часто говорят, что церковь не заповедник святых. Это так. Члены церкви не десантируются из рая, они приходят из мира. Но при этом благоразумие и здравый смысл требуют признать, что я вряд ли превосхожу священноначалие в опыте и всех вообще в святости. Заранее считать епископов церкви людьми намного более дурными, чем я сам, нет оснований. Да, другие люди в обществе, в государстве и в церкви могут грешить, ошибаться и делать глупости, как и я. Но стоит исходить из того, что чаще всего мы имеем дело с обычными, в целом порядочными людьми. Злодеи бывают, но единственная возможность прижать их – это доверять людям честным и действовать вместе с ними. Перестать считать других заведомо хуже себя. Это необходимый шаг к установлению доверия.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Основные комментарии в общественной и религиозной жизни, а также...
Я